Глава 6. У дороги меня ждал Илья. Стоял, засунув руки в карманы, с отвращением глядя в небо, сыплющее мелким снежком. «Долго», — только и сказал он, когда я, за руку распрощавшись с депутатом, выбрался из машины. Шеф заждался. «Что тут происходит?» Илья ухмыльнулся. Но обычной жизнерадостности в этой улыбке не было. «Сейчас увидишь. Идем». Мы зашагали по утоптанной дорожке, обгоняя бредущих от супермаркета женщин с сумками. Как странно. Супермаркеты у нас появились совсем как настоящие, а вот походка у людей осталась прежней. Словно они только что отстояли часовую очередь за синими куриными трупиками. «Далеко?» — спросил я. «Было бы далеко, взяли бы машину. И что, наш сексуальный гигант не справился?» «Игнат старался», — только и ответил Илья. «Почему-то я испытал короткое и мстительное удовольствие, будто провал красавца Игната был в моих интересах. Обычно, если требовало задание, он оказывался в чужой постели через час-другой после получения задания». «Шеф объявил готовность к эвакуации», — вдруг сказал Илья. «Что?» «Полная готовность». «Если воронка не стабилизируется, то иные покидают Москву». Он шел впереди, и я не мог заглянуть в его глаза. Но зачем бы Илье врать? «А воронка по-прежнему?» начал я и замолчал. Я увидел. Впереди, над унылой девятиэтажкой, на фоне темного снежного неба, медленно вращался черный смерч. Его уже нельзя было назвать воронкой или вихрем. Именно смерч. Он тянулся не из этого здания, а из следующего, еще скрытого. И, учитывая угол темного конуса, смерч шел почти от самой земли. «Дьявол!» — прошептал я. «Не накликай!» — оборвал Илья. «Вполне пролезет». «В ней метров 30. 32. И продолжает расти». Я торопливо посмотрел на свое плечо и увидел Ольгу. Она вышла из сумрака. «Вы когда-нибудь видели испуганную птицу? Испуганную?» По-человечьи. Сова казалась взъерошенной. Неужели перья могут вставать дыбом? Глаза горели желто-оранжевым янтарным огнем. Моя несчастная куртка была изодрана на плече в мелкую лапшу, а когти все скребли и скребли, будто намеревались добраться до тела. «Ольга!» Илья обернулся, кивнул. «Вот-вот. Шеф говорит, что в Хиросиме воронка была ниже». Сова взмахнула крыльями, взмыла в воздух, беззвучно, плавно. За спиной вскрикнула женщина. Я обернулся, увидел растерянное лицо, изумленные глаза, провожающие птицу. «Ворона летит». Негромко, в полоборота взглянув на женщину, сообщил Илья. Реакция у него была куда быстрее моей. Через миг случайная свидетельница уже обогнала нас, что-то недовольно ворча об узкой тропинке и любителях заслонять дорогу. «Быстро растет?» — кивнув на смерч, спросил я. «Рывками. Но сейчас идет стабилизация. Шеф вовремя отозвал Игната. Пошли». Сова по широкому кругу, обогнув смерч, снизилась и полетела над нами. Какое-то самообладание Ольга сохранила, но неосторожный выход из... «Борис Игнатьевич, я почувствовал, что голос мой слегка хрипит». Шеф коротко кивнул, потом повернулся к темному магу. Тот сразу же уставился на шефа. «Выдай ему амулет», — отрывисто велел шеф. Голос темного мага оказался грустным и тихим, как у человека, удрученного всеми бедами мира сразу. «Я не делаю ничего запрещенного договором. И я не делаю. Мои сотрудники должны быть иммунны к наблюдателям. Вот как. В нашем штабе наблюдатель со стороны темных. Значит, рядом развернут полевой штаб дневного дозора, и там сидит кто-то из наших. Темный маг опустил руку в карман пиджака, порылся, достал резной костяной медальончик на медной цепочке. Протянул мне. «Бросай», — сказал я. Маг слегка улыбнулся, все так же меланхолично и сочувственно взмахнул рукой. Я поймал медальон. Шеф одобрительно кивнул. «Имя?» — спросил я. «Завулон». Я не слышал раньше этого имени. Либо он не слишком известен, либо стоит у самых верхов дневного дозора. «Завулон», — повторил я, посмотрев на амулет. «У тебя нет больше власти надо мной». Медальон потеплел в ладони. Я надел его поверх рубашки, кивнул темному магу и подошел к шефу. «Такие дела, Антон», — сказал шеф чуть неразборчиво, не выпуская из губ мундштук кальяна. «Такие дела. Видишь?» Посмотрев в окно, я кивнул. Черный вихрь вырастал из такой же девятиэтажки, как та, в которой мы находились. Тонкий, гибкий черенок вихря кончался где-то на уровне первого этажа, и, потянувшись сквозь сумрак, я смог точно локализовать квартиру. «Как это могло случиться?» — спросил я. «Борис Игнатьевич, это ведь уже не кирпич на голову и не взрыв газа в подъезде. Мы делаем все, что можем». Шеф будто счел нужным отчитаться передо мной. «Все ракетные шахты под нашим контролем. То же самое уже сделано в Америке и Франции. Заканчивается работа в Китае. Труднее с тактическим ядерным оружием. Никак не можем выявить все работоспособные лазерные спутники. Бактериологической гадости в городе полно. Час назад едва не прошла утечка в НИИ вирусологии». «Судьбу не обманешь», — осторожно сказал я. «Именно. Мы затыкаем пробоины в днище корабля, а корабль уже разламывается пополам». Я вдруг заметил, что все — и темный маг, и Ольга, и Лена, и боевики смотрят на меня. Стало неуютно. «Борис Игнатьевич, ты на нее завязан». «Что?» Шеф вздохнул, выпустил трубочку, холодный опиумный дымок потек к полу. «Ты Антон Городецкий, программист». Тихо было. Как-то неправильно тихо, даже для спального московского района, и в этот поздний час. Будто все забились по домам, погасили свет, укрылись головой одеялами и молчат. Именно молчат, а не спят. Лишь синевато-красные пятна дрожали на окнах, всюду работали телевизоры. Это уже стало привычкой, когда страшно, когда тягостно включать телевизор и смотреть все, что угодно. От телешопа до новостей. Люди не видят сумеречного мира, но они способны чувствовать его приближение. «Ольга, что скажешь об этой воронке?» — спросил я. «Непреодолимо», — сказала, как отрезала. Я стоял перед подъездом, глядя на гибкий, будто слоновый хоботок, черенок вихря. Заходить пока не хотелось. «Когда?» «При каком размере воронки ты сможешь ее погасить?» Ольга подумала. «Метров 5 в высоту. Еще есть шанс. При 3 метрах. Наверняка. А девчонка при этом спасется?» «Возможно». Что-то не давало мне покоя в этой ненормальной тишине, когда даже машины старались огибать обреченный район стороной, какие-то звуки все же оставались. Потом я понял. Скулили собаки. По всем квартирам, во всех домах вокруг, тихо, жалобно, беспомощно жаловались своим хозяевам несчастные псы. Они видели близящееся инферно. «Ольга, информацию о девушке, всю». «Светлана Назарова, 25 лет, врач-терапевт, работает в поликлинике номер 17». В поле наблюдения ночного дозора не попадала. В поле наблюдения дневного дозора не попадало. Магические способности не выявлены. Родители и младший брат живут в Братеево. Контакты с ними эпизодические, в основном телефонные. Четыре подруги проверяются. Пока все чисто. Отношения с окружающими ровные, резкой неприязни не замечено. «Врач», — задумчиво сказал я. «Ольга, а ведь это ниточка. Какой-нибудь старик или старуха, недовольные лечением. В последние годы жизни обычно происходит всплеск латентных магических способностей». «Проверяется», — ответила Ольга. «Пока таких данных нет, да уж». «Глупо бросаться в догадки. Полдня с девушкой работали люди поумнее меня». «Что еще?» «Группа крови первая. Серьезных заболеваний нет. Временами легкие кардиалгии. Первый сексуальный контакт в 17 лет со сверстником из любопытства. 4 месяца была замужем. 2 года как разведена. С бывшим мужем отношения остались ровными. Детей нет. Способности мужа нулевые. У его новой жены тоже. Проверено в первую очередь». «Враги. 2 недоброжелательницы на работе. 2 отвергнутых поклонника по месту работы. Школьный товарищ полгода назад пытался получить фальшивый больничный лист». «И?» «Отказала». «Надо же». «Как у них с магией?» «Практически никак. Уровень недоброжелательности бытовой. Магические способности у всех слабые. На такой вихрь они не способны». «Смерть пациентов за последнее время не было». «Так откуда же взялось проклятие?» — задал я риторический вопрос. «Да, теперь понятно, почему дозор попал в тупик». Светлана оказалась просто-напросто паинькой. 5 врагов, 25 лет. Можно лишь гордиться. Ольга промолчала. «Надо идти», — сказал я. Обернулся на окно, где виднелись силуэты ребят. Кто-то из охраны помахал мне рукой. «Оля, а как работал Игнат?» «Стандартно. Знакомство на улице по варианту «неуверенный интеллигент». Кофе в баре, разговоры, уровень симпатии объекта быстро повышался». Игнат перешел к форсированному знакомству. Купил шампанское и ликер. Они пришли сюда. Дальше. Вихрь стал расти. Повод. Никакого. Игнат ей понравился. Более того, она стала испытывать сильное влечение. Но в этот момент пошел рост воронки. Катастрофически быстрый. Игнат сменил 3 стиля поведения. Добился однозначного предложения остаться на ночь. После чего воронка перешла в стадию взрывного роста. Был отозван. Воронка стабилизировалась. Как его отозвали? Я уже замерз, и в ботинках чувствовалась противная сырость. Я еще не готов был действовать. Больная мама. Звонок по сотовому, разговор, извинения, обещание позвонить завтра. Все было чисто, подозрений у объекта не возникло. «И воронка стабилизировалась?» Ольга помолчала. Видимо, связывалась с аналитиками. «Даже несколько присела. На 3 сантиметра. Но это может быть обычным откатом после прекращения подпитки». Что-то во всем этом было. Вот только я никак не мог сформулировать невнятные подозрения. «Где ее участок, Ольга?» «Здесь, вокруг». «Включая этот самый дом. К ней частенько заходят больные». «Прекрасно. Тогда я пойду как пациент. Тебе требуется помощь с наложением ложной памяти? Справлюсь». «Шеф одобряет», — через паузу ответила Ольга. «Работай. Твоя маска. Антон Городецкий, программист, холост. Наблюдается 3 года. Диагноз. Язвенная болезнь желудка. Проживает в этом же доме. Квартира 64. Она сейчас пустая. В случае необходимости обеспечим тыл».
3 года я не потяну», — признался я. «Год. Максимум год».
«Хорошо». Я посмотрел на Ольгу.
Она на меня своим немигающим птичьим взглядом, в котором все же было что-то от той грязной аристократичной женщины, пившей коньяк у меня на кухне. «Удачи», — пожелала Ольга. «Попытайся снизить воронку. Хотя бы десяток метров. Тогда я рискну». Птица взлетела и мгновенно ушла в сумрак, куда-то в самые глубокие слои. Вздохнув, я подошел к подъезду. Хобот вихря заколебался, пытаясь коснуться меня. Я протянул навстречу ладони, сложив их к самоди, знаки отрицания. Вихрь дрогнул и откатился. Без страха, скорее принимая правила игры. При таких размерах рвущееся инферно уже должно обрести разум, стать не тупой самонаводящейся ракетой, а скорее свирепым и опытным камикадзе. Смешно звучит «опытный камикадзе», но в отношении тьмы этот термин оправдан. Вломившись в человеческий мир, вихрь инферно обречен погибнуть, но это не более, чем гибель одной осы из огромного роя. «Твой час еще не настал», — сказал я. «Инферно все равно не ответит, но мне хотелось это сказать». Я прошел мимо черенка. Вихрь казался сделанным из иссиня-черного стекла, обретшего резиновую гибкость. Внешняя поверхность его была почти неподвижна, а вот в глубине, где темная синева переходила в непроглядную тьму, угадывалось бешеное вращение. Может быть, я и не прав. Может быть, час как раз-таки настал. Подъезд оказался даже без кодового замка. Точнее, замок был, но разломанный и выпотрошенный. Нормально. Маленький привет от тьмы. Я уже разучился обращать внимание на ее мелкие пятнышки, замечать надписи и следы грязных подошв на стенах, битые лампочки и загаженные лифты. Но сейчас я был на взводе. Узнать адрес нужды не было. Я чувствовал девушку. Вряд ли стоит отказывать ей в праве называться девушкой на основании замужества. Это скорее категория возраста. Я знал, куда идти. Я уже видел ее квартиру. Точнее, не видел, а воспринимал всю целиком. Единственное, чего я не понимал, как мне убирать эту проклятую воронку. Я остановился перед дверью, обычной, не стальной, что очень странно на первом этаже, да еще с выломанным в подъезде замком. Глубоко вздохнул и позвонил. 11. Поздновато, конечно. Послышались шаги. Никакой звукоизоляции.